Бедрашко, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Презентация книги о российско-грузинской войне. Кровавое нападение в Дагестане. В Эдинбурге открылся ежегодный международный фестиваль искусств. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы». Сборник статей, посвященных военному конфликту между Россией и Грузией, сегодня представили авторы, президент Института экономического анализа Андрей Ларионов, журналист Юлия Латынина, профессор Борис Соколов, военный журналист Павел Фельгенгауэр и автор «Радио Свобода» Яков Кротов. Подробнее о материалах, вошедших в книгу, которая называется «Наша общая боль», рассказывает Тамара Лилинкова.
Происходящие трагические события не будут иметь последствий для сфер культуры Грузии и России. С такими словами, в сентябре 2008 года представители петербургской интеллигенции обратились в письме к своим грузинским коллегам. И именно это письмо открывает сборник статей «Наша общая боль». Зачем понадобилось объединить под одной обложкой публикации почти годовой давности, объяснил президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.
Инициатор этой идеи Ольга Васильевна Старовойтова, в настоящее время руководитель фонда Галины Старовойтовой, предложила создать сборник, в котором бы были собраны материалы, которые были опубликованы в течение последнего года о российско-грузинской войне. И, естественно, этот сборник бы отражал взгляды людей, которые не согласовывали свою позицию ни с кем бы то ни было, ни из властей, ни в том числе друг с другом. Это самостоятельно, это независимые материалы, это не официальная пропаганда. И когда была опубликована книжка, то возникло ощущение, что, кажется, это первая книга на русском языке, посвященная российско-грузинской войне, которая действительно не является пропагандистским материалом, которая является попыткой ответа на вопрос, что на самом деле произошло, что в этой ситуации делать. Естественно, материалы были написаны в разное время, некоторые материалы написаны были буквально сразу же по горячим следам, но главным выводы и главное отношение к этим событиям, как мне кажется, сохраняется прежним.
О своей статье в ежедневном журнале «200 километров танков» вспоминает Юлия Латынина.
Когда я занималась войной с Грузией, что меня больше всего поразило из тех источников, которые я анализировала? Наверное, это рассказы самих южных осетин о войне, которых очень внимательно собрала Южно-Осетинская комиссия по расследованию геноцида, а в частности, рассказы их о том, как грузинские танки вошли в Цхинвали. Потому что, когда читаешь один такой отдельный рассказ, то сначала не отмечаешь некоторых обстоятельств этого рассказа. Они тебе кажутся случайными. Когда тебе один раз человек говорит, что я услышал грузинские танки, решил, что они российские, и вышел навстречу, то ты отмечаешь это как случайность. Когда это повторяется в 10 рассказах, ты понимаешь две вещи. Во-первых, эти люди почему-то думали, что грузинские танки не могут войти в Цхинвали, а российские уже есть там. Во-вторых, эти танки не стреляли. Потому что, согласитесь, если эти танки действительно стреляли и вели подавляющий огонь по мирному населению, то вряд ли можно подумать было, что это российские танки. Вторая страшная вещь, когда отмечаешь, что почти все люди, опрошенные, говорят: «Я сам как-то чудом уцелел, но тут прибежала соседка и рассказала, что грузины в соседнем подвале зарезали 10 детей, изнасиловали 8 женщин и так далее». И опять же, один раз это кажется естественными словами перепуганного человека, когда по твоему городу ходят танки. Но когда эта ситуация повторяется много раз, то вдруг понимаешь, что, несмотря на то, что, собственно, к обороне город был не готов, и в нем не было ни воды, ни медикаментов, ничего такого, была одна вещь, которая была организована в совершенстве. Это система пропаганды. Это те люди, которые бегали и рассказывали, что грузины вырезают осетин толпами. И мы видим, к чему эта система пропаганды привела. Мы видим, что наше телевидение ее полностью отражало, начиная с 8 августа. И мы видим, что заявление о 2000 убитых осетин, которое сейчас никак не подтверждается, привело к совершенно реальным этническим чисткам в грузинском анклаве.
Для военного журналиста Павла Фельгенгауэра начало вооруженного конфликта не было неожиданностью. В своих публикациях он неоднократно об этом предупреждал.
Статья была тогда написана написано, о том, что происходило до этой войны, ее причины, в общем-то, достаточно понятны, она действительно стала практически неизбежной, хотя казалось до последнего, что, может быть, все-таки что-то можно будет сделать, чтобы ее предотвратить. Я, во всяком случае, как мог, старался. Все вот эти прогнозы о том, что вот сейчас вот будет война, в общем, я их печатал для того, чтобы по возможности ее предотвратить и объяснить тем, кто принимает решения на всех сторонах конфликта. А война – это как танго, там в одиночку не танцуют. А что это очень серьезно, очень опасно, и ничем хорошим не кончится вообще-то ни для кого.
Борис Соколов за высказанное печатно в августе 2008 года мнение о характере российско-грузинского конфликта поплатился работой.
Она появилась в газете «Газета» 19 августа. В результате вызвало такое недовольство президентской администрации, что она заставила уволить меня из Российского государственного социального университета. Господин Фадеев, главный редактор газеты, был уволен со своего поста, хотя он в тот момент находился как будто бы даже в отпуске. Но это, по-моему, эпизод, он как раз объясняет, почему так мало объективных статей, вообще материалов каких-либо и иных о российско-грузинской войне появилось в российских масс-медиа и появляется до сих пор. Но вот сейчас я смотрел телеэфир в связи с годовщиной. Практически повторяются все те же утверждения и даже все те же кадры, которые были и год назад. Но есть форменное дежавю вот с картой, опять же, трофейной грузинской. Теперь, правда, там была карта Абхазии, как грузины собираются вторгаться в Абхазию год назад. Правда, надписи на ней почему-то были на русском. Теперь появилась карта грузинского вторжения в Осетию, где, значит, штаб миротворцев в Цхинвале обозначен целью номер один. Надписи на этой карте теперь по-грузински, но почему-то в латинской транслитерации. Ну, я отмечаю с удовольствием прогресс наших офицеров Генштаба. Я думаю, что через год еще они освоят и грузинский алфавит. Мы узнаем всю правду только тогда, когда эти события действительно станут историей. То есть для этого, я подчеркиваю, в России должно быть, ну, принципиально другое правительство, для которого вот эпоха Путина-Медведева станет уже прошлым, и оно действительно будет заинтересовано в том, чтобы с целью разоблачения предшественника открыть все архивы. Вот ранее этого, конечно, мы никакой правды, по крайней мере, той правды, которая бы опиралась на архивные документы, мы не узнаем.
Это было мнение профессора Бориса Соколова. И если грузинская сторона уже представила кое-какие связанные с военными событиями материалы, то российская сторона даже не публиковала список погибших. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Хамовнический суд Москвы продлил до 17 ноября срок ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Адвокаты заявляют о незаконности содержания их подзащитных в следственном изоляторе, а не в колонии. В Новосибирске завершено следствие по делу художника Артема Лоскутова, одного из инициаторов ежегодной молодежной акции «Монстрация». Лоскутова обвиняют в хранении наркотиков. Верховный суд Башкирии отменил постановление об аресте 4 из 5 блогеров, обвиняемых в причастности к публикации на сайте Уфа губернатора материалов экстремистской направленности. Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с обещанием российского премьера Владимира Путина потратить 500 миллионов долларов на развитие военной инфраструктуры Абхазии. Президент Тайваня Ма Ин-цзю заявил, что жертвами оползней и наводнений, вызванных тайфуном Моракот, стали на острове более 500 человек. Соединенные Штаты возобновляют обучение грузинской армии. Освобождены 5 литовских моряков, захваченных пиратами 11 дней назад у берегов Нигерии. Американский сенатор-демократ Джим Уэбб прибыл сегодня с визитом в Мьянму для переговоров с представителями военного режима, правящего в этой стране. Прокуратура Таиланда, представляющая интересы американской страны, обжалует приговор суда в Бангкоке, отказавшего в экстрадиции российского торговца оружием Виктора Бута в США. В Нижнем Новгороде сорвана пресс-конференция одного из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. Власти Пакистана отменили запрет на деятельность политических партий в северо-западных районах страны, населенных горными племенами, располагающими автономией. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Эти и другие темы, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание, все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Ну и, конечно, самые тревожные новости приходят с Северного Кавказа в последние дни. На этот раз из Дагестана. Речь пойдет о нападении боевиков на пост милиции и близлежащую сауну. Погибли 11 человек, среди них 4 милиционера. В другом районе Дагестана, Дербентском, в перестрелке убиты 3 боевика. О ситуации в Дагестане рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
По данным следствия, вооруженная группа людей в Буйнакске около полудня в четверг захватила маршрутное такси с водителем и до вечера скрывалась в лесном массиве. В 8 часов преступники напали на отделение милиции контрольно-пропускного пункта «Моносаульская развилка», где расстреляли 4 милиционеров. После преступники зашли на территорию оздоровительного центра «Сауна Олимп», в котором расстреляли 7 женщин, находившихся там. В результате проведения следственных мероприятий установлены участники нападения, заявил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. В интересах следствия данные о них не разглашаются, однако уже стало известно, что группа возглавляет так называемый «Эмир» по Буйнакскому району Наби Магеддинов, который находится в федеральном розыске, ранее замеченный в нападениях с подельниками на милиционеров и гражданское население. По факту возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Министр внутренних дел Дагестана Али Магомедов по факту нападения заявил, что ситуация, которая складывается в республике, подогревается из-за границы. Военный эксперт Александр Гольц с таким заявлением не согласен.
Понятно, что чиновники, которые не знают, что сказать, говорят, что им мешает за граница. Конечно, никакого сколько-нибудь серьезного влияния какой-либо иностранной державы на ситуацию на Кавказе проследить невозможно.
Между тем, в Махачкале в четверг во второй половине дня неизвестные несколько раз нападали на милиционеров. Около 5 вечера был обстрелян пост ДПС Терек-10 на южном выезде из города. Ранен сотрудник ГИБДД. Еще через 2 часа на улице Яракского неизвестный выстрелил в живот бойцу ОМОНа МВД Дагестана. За минувшие сутки в Чечне дважды произошли боевые столкновения неизвестных с милиционерами. 4 милиционера погибли, еще 4 получили ранения, оба боевика ликвидированы в одном из районов Грозного. Перестрелка произошла в лесном массиве недалеко от пункта Комсомольская в Урус-Мартановском районе Чечни. 5 военнослужащих получили ранения, бандитам около 8 человек удалось скрыться. Также столкновение произошло в Ингушетии, где милиционеры недалеко от поселка Нестеровская обнаружили группу вооруженных лиц. В ходе перестрелки один милиционер ранен. Как объяснить обострение ситуации на Северном Кавказе? На этот вопрос отвечает военный эксперт Александр Гольц.
Это крах, ну или начало краха политики Кремля, которая делала ставку, ну что ли, на чеченизацию всех конфликтов, которые происходят на Северном Кавказе. Вот обнаружился сильный средневековый лидер Кадыров. Из Чечни нестабильность стала распространяться в другие регионы, где не оказалось таких сильных лидеров, которые могут править государством, вот этой республикой в соответствии со средневековыми обычаями, понятиями. Не законами Российской Федерации, разумеется.
Свое мнение высказывает сотрудник Центра «Мемориал» Екатерина Сокирянская.
Очевидно, что те методы, которыми силовики борются с вооруженным подпольем, неэффективны. И молодые люди продолжают уходить в лес, и подполье усиливается во всех республиках Северного Кавказа.
Говорила Екатерина Сокирянская. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляп.
От Магадана до Великих Луг и от Салехарда до Махачкалы, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра и 9 часов вечера. Повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
От ситуации в Дагестане перейдем к международным темам. Канцлер Германии Ангела Меркель провела сегодня в Сочи переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым. Уже прошла совместная, судя по всему, прошла совместная пресс-конференция. Сейчас мы об этом узнаем в прямом эфире по телефону наш сочинский корреспондент Геннадий Шляхов. Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Ты прилетела в Сочи около 14 часов по московскому времени. А главным в ходе переговоров стали вопросы российско-германского экономического сотрудничества, в частности, сделка по приобретению автоконцерна «Опель» международным консорциумом, в который входит, как известно, Сбербанк Российской Федерации и «Магна». Кроме того, в ходе переговоров намечалось обсудить возможную покупку российским инвесторам предприятия по производству микрочипов и судоверфи «Ваден-Верхтен», которую, судя по информации СМИ, намерен приобрести «Газпром». Вопросы поставки энергоносителей из России в Европу и строительства газопровода «Северный поток», который Россия хочет проложить по дну Балтики, еще одна тема на переговорах. Накануне нынешнего визита в Сочи канцлер Германии в радиоэфире одной из минских станций акцентировал внимание еще на одной теме, которая, возможно, обсуждалась на встрече в Сочи, а именно на проблеме защиты прав человека в России, где произошло очередное убийство. В Чечне здесь вслед за Натальей Стемировой, сотрудницей Грозненского отделения мемориала, погибли глава неправительственной гуманитарной организации Зарима Садулаева и ее муж Алик Джабраил. Что касается атмосферы, в которой проходит встреча, то она вполне курортная. Сочи – жаркий и солнечный город, полон отдыхающих, которые, проходящих на Черноморском побережье переговоров, догадываются по многокилометровым автомобильным пробкам, утомительным ожиданиям спецпроездов, стоящих автобусах и маршрутных такси. На городских пляжах и парках, также на улицах курорта, много милиции. Днем и ночью в непрерывном режиме дежурство несут не только сочинские милиционеры, но и присланные им на подмогу коллеги из Краснодарского края. В Сочи сегодня находится не только Дмитрий Медведев, но и Владимир Путин, и едва ли не половина его кабинета. Что касается встречи Ангели Меркель и Медведева, эта встреча сейчас закончилась, и в эти минуты проходит пресс-конференция по итогам состоявшихся в Сочи неофициальных переговоров.
Спасибо, Геннадий. Наш корреспондент в Сочи Геннадий Шляхов о том, как проходила встреча Ангелы Меркель, канцлера Германии, президента России Дмитрия Медведева. И вот сейчас поступают сообщения о том, что и пресс-конференция завершилась. Или последние буквально ее минуты мы продолжим разговор на эту тему. Некоторые западные эксперты ожидали, что в ходе переговоров в Сочи Ангела Меркель затронет вопрос о политической ответственности российских властей за убийство правозащитников на Северном Кавказе. И действительно, Меркель вот сейчас на пресс-конференции, буквально наблюдая за этим, сказала о том, что российские власти должны обязательно раскрыть эти убийства, эти ужасные преступления. В самой же Германии идет активная дискуссия о том, что вообще могут сделать западные страны для изменения к лучшему ситуации в России. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
В Германии уже развернулась предвыборная борьба. Парламентские выборы состоятся 27 сентября. И хотя шансы на победу Ангелы Меркель и ее партии оцениваются высоко, пока еще партнеры по большой коалиции и одновременно соперники на предстоящих выборах, социал-демократы, ищут зоны уязвимости Ангелы Меркель. Этим можно объяснить официальное заявление по поводу саммита в Сочи заместителя руководителя фракции социал-демократов в Бундестаге Вальтера Колбова. По поводу последних убийств правозащитников в Чечне и ситуации с правами человека в России, он заявил, что Ангела Меркель должна продемонстрировать, что она обладает влиянием на российских лидеров. Комментируя это заявление, политолог Александр Рар, которого цитируют многие немецкие газеты, сказал, что шансов продемонстрировать такое влияние у Ангелы Меркель немного, так как президент Дмитрий Медведев в Кавказском регионе практически безвластен. Так что ничто и никто в России не может помочь Меркель в предвыборной борьбе, которую она так или иначе и почти наверняка выиграет. Ее проблема – это проблемы внутри страны. Что касается ситуации с правами человека в России, то и социал-демократам, если им удалось бы победить на выборах, пришлось бы иметь дело с ситуацией, на которую трудно повлиять, как и Ангеле Меркель. Также было бы трудно это сделать кандидату в канцлера социал-демократов, нынешнему вице-канцлеру и министру иностранных дел Франку Вальтеру Штайнмайеру. Эксперт социал-демократов по России Маркус Мекель. Россия хочет быть великой державой, несущей ответственность в глобальном масштабе. С другой стороны, мы видим, что государственность в России атакована изнутри посредством террора, коррупции и ручной юстиции, и поэтому можно сказать, что право не имеет в этой стране никакого места. Вопрос, что можно против этого сделать? Но в России подвергается опасности каждый, кто вообще занимается этой темой. Нам известна длинная цепь убийств и похищений, ни одно из которых до сих пор по-настоящему не раскрыто. В этом я вижу большую проблему. Тот, кто критикует, во всех случаях рискует собственной жизнью. Так оно есть, и этого же следует, к сожалению, ожидать в ближайшем будущем. Это верно для всей России, но особенно опасной является ситуация на Северном Кавказе, где президент Рамзан Кадыров бесконтрольно творит все, что он захочет, и многие говорят о государственном терроре, потому что службы Кадырова и его вооруженные формирования создают там ситуацию по ту сторону права. Это может быть сравнимо только с террором, проявление которого захватывает и территории Ингушетии и Дагестана. Идет новый процесс против Ходорковского, который возбуждает очень много вопросов с правовой точки зрения и позволяет говорить о политической инструментализации права. Это же показал нам и судебный процесс по обвинению нескольких лиц в убийстве Политковской. Сейчас открылся новый процесс, но желание свидетелей и родственников, чтобы следствие по процессу было проведено заново, было отклонено, что, конечно же, не соответствует истинной воле раскрыть это преступление и найти убийц. Может ли Ангела Меркель повлиять в этих вопросах на Дмитрия Медведева? Наши возможности действия, безусловно, ограничены, потому что невозможно добиваться действия норм правового государства извне. Но нужно поддерживать всех, кто выступает в этой стране за развитие правового государства. Нужно указывать президенту Медведеву на его ответственность. Именно такой шанс и имеет Ангела Меркель, и она, безусловно, должна заявить Медведеву, что мы, Германия, готовы в этих вопросах помогать там, где только возможно. Но России требуется собственная воля, проявление которой, и это показали нам последние события, мы пока не наблюдаем. Проблемой является то, что Россия – важнейший международный фактор. Она – партнер, без которого европейская безопасность невозможна. Она – важнейший партнер в вопросах разоружения и во многих международных конфликтах. Поэтому мы обязаны оставаться в диалоге с Россией, но одновременно постоянно напоминать о ситуации с правами человека, критиковать и добиваться того, чтобы движение к заявленной Дмитрием Медведевым цели усиления правового государства осуществлялось. Настаивать на том, чтобы преступников действительно искали, и чтобы российская юстиция перестала атаковать сфабрикованными процессами тех, кто выступает за справедливость и гласность в России. Такие люди должны быть защищены, в частности те, кто выступают с обвинениями против российского руководства в Европейском суде по правам человека. Эти люди находятся в России в опасности, и против этого российское руководство должно что-то предпринять.
Заявил в интервью немецкому радио эксперт СДПГ по международным проблемам Маркус Меккель. Материал подготовил корреспондент Радио Свободы в Германии Юрий Векслер.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Хамовнический суд Москвы продлил до 17 ноября срок ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Адвокаты заявляют о незаконности содержания их подзащитных в следственном изоляторе, а не в колонии. В Дагестане установлены личности двух боевиков, участвовавших в четверг в убийстве 11 человек в Буйнакске. По информации МВД, это находящиеся в розыске местные жители Наби Мегитинов и Магомед Гаджи Магомедов. В результате нападения боевиков в Буйнакске в четверг вечером из 11 человек убитых, четверо милиционеров. Президент России Дмитрий Медведев и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе встречи в Сочи заявили, что существуют возможности для расширения двустороннего экономического сотрудничества. В Новосибирске завершено следствие по делу художника Артема Лоскутова, одного из инициаторов ежегодной молодежной акции «Монстрация». Лоскутова обвиняют в хранении наркотиков. Верховный суд Башкирии отменил постановление об аресте 4 из 5 блогеров, обвиняемых в причастности к публикации на сайте Уфа Губернская материалов экстремистской направленности. В Сочи прошли переговоры, Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с обещанием российского премьера Владимира Путина потратить 500 миллионов долларов на развитие военной инфраструктуры Абхазии. Президент Тайваня Ма Индзю заявил, что жертвами оползней и наводнений, вызванных тайфуном Моракот, стали на острове более 500 человек. Соединенные Штаты возобновляют обучение грузинской армии. Освобождены 5 литовских моряков, захваченных пиратами 11 дней назад у берегов Нигерии. Американский сенатор-демократ Джим Уэбб прибыл сегодня с визитом в Мьянму для переговоров с представителями военного режима, который правит в этой стране. И все другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одно событие культурное. В Эдинбурге стартовал международный фестиваль искусств. Это его 63-й сезон. На протяжении 3 недель столица Шотландии будет культурным центром Европы, рассказывает наш корреспондент Великобритании Наталья Голицына.
Хотя официальный Эдинбургский фестиваль открывается 14 августа, в шотландской столице уже неделю бушует «Фринч» – самостоятельный фестиваль, но проходящий в рамках Эдинбургского международного. Если на международном фестивале выступают мировые знаменитости и крупнейшие театры и оркестры мира, то на «Фринже» – это слово переводится как «окраина» или «периферия» – может выступить каждый, если заручиться местом для исполнения своего номера или шоу. На «Фринже» нет ни отборочного комитета, ни утвержденной программы. Именно «Фринч» превращает Эдинбург на 3 недели в площадку для театрализованных массовых представлений. По сути дела, во время этого фестиваля в Эдинбурге происходит своего рода карнавал. Эксцентричные шоу и концерты могут проходить в самых необычных местах – в городских туалетах, пабах, бассейнах и даже лифтах. К примеру, пьеса Беккета «В ожидании года» можно посмотреть в одном из туалетов торгового центра, а в наполненном водой бассейне отеля «Апекс» пройдет представление пьесы «Офелия» в постановке театра «Три жука». Масштаб «Фринджа» впечатляет. С 7 по 31 августа на нем будет показано более 2000 шоу и концертов, а это 34 тысячи представлений на 265 площадках. Чтобы все это посмотреть, услышать и увидеть, понадобилось бы не менее года. В рамках Эдинбургского международного фестиваля проходят также кинофестиваль, книжные и джазовые фестивали, а также фестиваль военных оркестров. В этом году Эдинбургский фестиваль открывается ораторией Генделя «Иуда Маковей» в исполнении шотландского камерного оркестра, хора и солистов, а завершится ораторией Эдуарда Элгара «Сновидение Геронтиуса» в исполнении симфонического оркестра Халли под руководством сэра Марка Элдера. В программу фестиваля входит также концертная постановка оперы Вагнера «Летучий голландец» в исполнении Гамбургского оперного театра, опера «Верди Макбет» и опера Пёрсела «Королева фей», концерты Германского симфонического оркестра, оркестра эпохи Просвещения, Лондонского филармонического оркестра. В этом году в Эдинбурге, как обычно, русским духом пахнет. Будет показана пьеса Брайана Фрила под названием «Ялтинские игры», написанная по мотивам чеховской «Дамы с собачкой». В музыкальной программе значатся концерты российского ансамбля под руководством гобоиста Алексея Огринчука и выступления пианистки Елизаветы Леонской с исполнением музыки Шопена. О последних днях жизни Льва Толстого расскажет моноспектакль известного актера Брюса Куна. На фестивале также развернута обширная художественная выставка под названием «Открытие Испании». Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
События в России и мире. Перейдем к событиям в эфире Радио Свобода. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, слушайте программу «Время и мир». Сейчас в студии рядом со мной редактор и ведущая программы Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте, что будет интересно?
Добрый день. Ну, мы сегодня решили основное внимание программы уделить ситуации в Афганистане, тем более, что, во-первых, там пройдут в скорости на следующей неделе пройдут президентские выборы, за которыми мы следим, а во-вторых, ситуация каждый день ухудшается, и, в общем, особых у планов годов международные усилия по восстановлению там порядка и безопасности пока так и не приносят. Ну и начну я, наверное, все-таки с кандидатов, которых, как ни странно, при вот таком развале страны, при такой угрозе безопасности всех политиков в стране, тем не менее, 35 выдвинули свои кандидатуры на пост президента страны. И я сегодня рассматриваю совместно с моим коллегой Абубакаром Сиддиком биографии некоторых из них. Вот что я заметила из биографии основных кандидатов, это то, что все они все равно таким, так или иначе, как и нынешний президент Карзай, получили образование на Западе и жили какое-то время на Западе. То есть, как ни странно, все они, в общем, как-то оторваны от афганской действительности. И разные мнения о том, как это скажется на афганской политической жизни. С одной стороны, это, конечно, может быть и неплохо, что они технократы, но, с другой стороны, действительно, они до конца не знают страны, может быть.
Те, которые получили образование в Пакистане, в медресе, видимо, находятся по ту сторону фронта.
Это правда, это правда. С другой стороны, если брать внутренних политиков, то вот в чем была как раз слабость нынешней администрации, нынешнего управления Афганистана, это то, что все политики, которые были внутри страны, они так или иначе связаны либо с чудовищной совершенно коррупцией, либо с военными князьями или полевыми командирами, как угодно их называйте, которые совершали чудовищные нарушения прав человека в ходе гражданской войны и отвергаются народом. И в этом была как раз слабость и усилий по восстановлению Афганистана, и правление режима, правление Хамида Карзая.
Спасибо. Будем слушать. 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, программа «Время и мир».
Извините, я забыла еще сказать, что мы на следующей неделе вернемся к этой теме, потому что впервые радио «Свободный Афганистан», наша сестринская компания, проводит открытые теледебаты, радиодебаты с кандидатов в президенты Афганистана. Это будет завтра, и мы за этим, конечно, будем следить, очень интересно.
Ну да, действительно любопытно, и мы будем, естественно, следить за выборами в Афганистане в рамках «Времени свободы», программы, которую вы сейчас слушаете. Спасибо, Ирина. Редактор и ведущая программы «Время и мир» Ирина Лагунина. Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». В Соединенных Штатах крупнейшая межпартийная стычка со времен избрания президентом Барака Обамы. Республиканцы организовали кампанию критики и просто нападок и даже оскорблений в адрес Обамы в связи с предложенным им планом радикальной реформы системы здравоохранения. Не только демократы, но и наблюдатели, наделенные обычным здравым смыслом, недоумевают по поводу языка ненависти, который используют в полемике оппоненты президента. Такого в США не видели и не слышали давно. Обаму сравнивают с Гитлером, обвиняют его в коммунистических взглядах и предательстве американских идеалов. Особенно отличились телеканал Fox News и видный деятель республиканцев Раш Лимбо. О сегодняшних баталиях на американской политической арене я побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмором. Первый вопрос: в чем причина столь ожесточенных нападок на президента?
Я вижу две вещи здесь. Один происходит в обществе в целом. Через 30-40 лет белый будет меньшинство в Америке. И есть некоторая часть общества, которая очень расстроена. Это не большинство. Это маленькое меньшинство. Я бы сказал 20%, 25% не больше. Но это меньшинство очень громко, очень нервное, и они очень расстроены. Это один вещь. Это общая атмосфера, которая мотивирует эти люди. И во сколько они так расстроены, это возможно их манипулировать. Но с другой стороны, есть много интересов в нашем обществе, особенно страхование компаниям, которые не хотят, что будет реформа на систему здравоохранения, потому что они могут потерять много денег. Но эта система сейчас почти все согласны и работают. Они активизируют эту часть общества, и есть было много журналистских расследований, что это не просто граждан, которые высказали свое неудовольствие со ситуацией, они были манипулированы через средства массовой информации, особенно направо, типа Rush Limbaugh, Fox News и так далее. И эти демонстрации финансируют интересы, которые связаны с этим страхованием кампании. Это две вещи. Вот это стратегия республиканской партии сейчас противостоят Обаме на каждом пункте. Это сейчас речь идет о здравоохранении. Вчера это был о Соне Сотомайор на Верховном суде. До этого это был на экономической помощи, это стимул. А до этого это был налоги, несмотря что налоги при Обаме даже низкие, чем они были при Буше. Следующий у нас иммиграции, следующий экологические законы и так далее. Это будет на каждом пункте.
Но такой интенсивности, таких яростных и, в общем, уже выходящих за рамки вежливости, политической вежливости, а так в Америке я не помню уже давно.
Я не помню в своем жизни. Кстати, я вчера читал статью, которую автор сказал последний раз, он встречался с этим. Это было в 60-х годах, во время борьбы вокруг десегрегации. Вот. И это то же самое. Это был маленький, меньшинство, консервативный, основной белый, который расстроен. Просто расстроен, потому что мир, как они поняли этот мир, меняется. И делали некоторые часть населения, перемены это страшно. Это часть населения, которая считает, что их экономическое состояние падает, то у них не будет какой-то возможности, как был у их родителей и так далее. И эта интенсивность, это результат, это, что они расстроены.
Республиканская партия – одна из двух главных партий в Соединенных Штатах. Это старейшая партия, это партия, которая является одним из столпов основания политического режима в Соединенных Штатах. Как руководство республиканской партии, не рискуя будущим своим и своей партии, может увязывать себя с крайними радикальными группами?
Это очень хороший вопрос. И если вы помните, день после выборов мы сидели в студию и обсуждали, я сказал, что в республиканской партии будет огромная разборка, потому что перед ним стоит выбор. Это выбор, если они хотят менять свой идеологический багаж, или если они будут играть на это маленькое меньшинство. Это не только маленькое белое меньшинство, это маленькое белое меньшинство, которое в одном регионе страны, на юге. Если смотреть на социологические опросы, если смотреть рейтинг Обамы, например, все уголовки говорят, что это сильный падался. Если смотреть на где это падало, это падало только на юге, только среди республиканцев и только среди белых. Республиканцы – это очень уважаемые партии. Это партия Абрахам Линкольн, это партия Теодора Рузвельт. Это партия, которая делала очень много для нашей страны. И я не понимаю, почему они рассчитывают на эти басы, мы говорим по-английски басы этой партии. Но демократическая партия тоже имеет свой басы, крайне левый часть. Но это не единственная часть этой коалиции. И сейчас мне кажется, что республиканцы бросают всех, кроме этих радикальных басы. Это следствие, если мы хотим говорить о истории. До 68 году, например, на юг всегда голосовал за демократию. И демократы из юга был даже консервативнее, чем республиканцы из севера. Это наша партия тогда не была совсем идеологической. Никсон проводил, как называлось, это южной стратегии. И он считал, если они могут играть на этот страх, который белые люди на юг имеют на перемене в общество, которое тогда произошло, и как я раньше говорил, это был последний раз, был такой интенсивность. Если республиканцы могут играть на этот страх, тогда они могут выиграть юг и делать себя национальной коалицией, потому что у них еще был либералы из севера, либералы из запада и так далее, был настоящий коалиции. А сейчас все эти остальные улетели из этих партий. И есть огромная опасность. Я думаю, что это будет последняя попытка использовать такой политик, потому что это явно не будет работать.
Мнение обозревателя Радио Свобода Брайана Уитмара. Это была рубрика «Мировая политика». Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Хамовнический суд Москвы продлил до 17 ноября срок ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Дагестане установлены личности двух боевиков, участвовавших в четверг в убийстве 11 человек в Буйнакске. Президент России Дмитрий Медведев и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель провели переговоры в Сочи. В Новосибирске завершено следствие по делу художника Артема Лоскутова, одного из инициаторов ежегодной молодежной акции «Монстрация». Лоскутова обвиняют в хранении наркотиков. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая тема. Речь пойдет о внешнем долге России. К началу апреля он составил 450 миллиардов долларов, сократившись на 7% за первые три месяца этого года. Эта сумма превышает объем всех валютных резервов России, тем не менее, на 50 миллиардов. В очередном выпуске «Экономической панорамы» тему внешнего долга России продолжит Сергей Синенский.
Банк России сообщил, что внешний долг страны в течение первого квартала сократился примерно на 6,7%, составив к началу апреля почти 451 миллиард долларов. Для сравнения, текущий объем золотовалютных резервов России составляет 403 миллиарда. Доля государства в общей сумме российского внешнего долга составляет менее 7%. Еще 32% приходится на долю российских банков, и более 60% составляют долги российских компаний и предприятий. Когда эксперты говорят о вероятности второй волны финансового кризиса в России, главной ее причиной называют рост просроченной задолженности компаний и предприятий по кредитам, полученным ими ранее от российских банков. Но есть еще и долги по кредитам от банков зарубежных. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» по долговому рынку Антон Табах.
Ситуация в некотором смысле не так плоха, как это кажется. Компании активно готовятся к выплатам по внешнему долгу, в частности, занимая на внутреннем рынке, пусть и дороже, чем на глобальном, но при этом получая ресурсы. За последние месяцы объем заимствований на внутреннем рынке компаниями первого эшелона начал составлять после долгого периода отсутствия каких-либо операций порядка 3 миллиардов долларов в месяц, что недостаточно для покрытия всего долга, но как бы у компании тоже имеются свои ресурсы, имеются банковские кредиты. То есть все не так плохо. Компании первого и второго эшелона активно готовятся к этим выплатам, используют все ресурсы, и, скорее всего, пик платежей будет пройден без катастрофических последствий.
Аналитик рынка долговых обязательств из инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Михаил Галкин.
Занимали на Западе лучшие заемщики, которые и сегодня находятся в не самой плохой форме, как в финансовом секторе, так и в корпоративном. Кроме того, цикл девальвации российские корпорации, банки и домохозяйства купили в Центробанке ни много ни мало 150 или больше миллиардов долларов валюты. Многие из них направили эти средства на погашение или досрочное погашение долга. Есть отдельные компании, у которых возникают или могут возникнуть какие-то сложности с выплатой внешних долгов, но они уже сегодня или там вчера ведут переговоры о рефинансировании, реструктуризации этих долгов.
В конце прошлого года правительство России выделило российским компаниям 50 миллиардов долларов именно для рефинансирования их текущих внешних долгов. Но реально из этой суммы было израсходовано лишь 11 миллиардов. Имея в виду оставшиеся от прошлогодней программы государственные средства – 39 миллиардов долларов, сколь достаточными они могут оказаться, например, к осени и началу зимы, то есть времени, на которое придется пик текущих платежей компаний в 2009 году по всем полученным ими ранее банковским кредитам. Антон Табах, компания «Тройка Диалог».
Ну, раз эти деньги не были истрачены, то, естественно, они могут быть использованы практически на все, что угодно. Данная программа была чрезвычайной по характеру, и условия по ней были составлены достаточно жестко, а именно высокая процентная ставка и очень жесткие требования к залогам, чтобы компании пользовались ей только в случае крайней необходимости. И, собственно говоря, так оно и произошло, потому что как только мировые рынки начали приоткрываться, а первый шок от кризиса прошел, компании стали прибегать к рыночным механизмам для получения финансирования. То есть реально государство сумело сохранить достаточно большие ресурсы. Если будет нужно, оно, естественно, через эту программу или какую-то другую сможет их использовать на поддержку выплат по внешнему долгу со стороны предприятий.
11 лет назад, 17 августа 1998 года, Россия объявила не только дефолт по внешним долгам государства, но и мораторий на выплату внешних долгов российских компаний и предприятий. Сегодня внешний долг государства российского едва превышает 30 миллиардов долларов при валютных резервах долларах в 400 миллиардов, хотя значительная их часть уйдет на покрытие дефицита бюджета страны. Но внешние долги компаний и предприятий, без учета банков, превышают государственный внешний долг почти в 5 раз – 146 миллиардов. И государственных резервов у них нет. Теоретически, может ли государство в таких условиях вновь, как и 11 лет назад, использовать такой инструмент, как мораторий на обслуживание частного внешнего долга страны? Михаил Галкин, банк ВТБ «Капитал».
Думаю, что, конечно же, нет. В принципе, мораторий на выплату внешнего долга – это крайняя мера, используется только в том случае, когда происходит кризис платежного баланса, и правительству центральному просто не хватает валюты для того, чтобы расплачиваться по собственным обязательствам. И в любом другом случае такая мера не используется.
Антон Табах, компания «Тройка Диалог».
Теоретически возможно все, но, условно говоря, если такое решение даже серьезно не рассматривалось прошлой осенью, когда положение было достаточно тяжелое, то вряд ли сейчас пойдут на какие-то меры, потому что реально долги проблемных секторов экономики, тех, где достаточно высокая задолженность, их проще разрулить через использование внутреннего рынка, либо через участие государства в выплатах, нежели через объявление моратория и тому подобные меры. Условно говоря, если положение будет существенно хуже через несколько лет, кто знает, когда будут приниматься такие решения, но вот в ближайший год-полтора такой вариант представляется исключительно теоретическим.
Общий внешний долг России к началу апреля этого года составил почти 451 миллиард долларов. Текущий объем всех золотовалютных резервов страны – 403 миллиарда долларов.
Экономическая панорама Сергея Сининского. И мы возвращаемся к международным темам в конце этого часа программы «Время свободы». В Ираке взрывы бомб и теракты опять происходят чуть ли не ежедневно. Нападения участились после того, как месяц назад американские солдаты вышли из иракских городов, предоставив правительственным вооруженным силам и полиции возможность самим бороться с боевиками. В связи с обострением обстановки в стране американские эксперты обсуждают вопрос, не рано ли выводить из Ирака американские войска. Рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Сейчас в Ираке находится 130 тысяч американских солдат. По плану, к августу будущего года все боевые наступательные соединения покинут Ирак. После этого еще на год останутся 50 тысяч военных советников, призванных помогать иракскому правительству в создании дееспособной армии и содействовать достижению и выполнению политических соглашений между продолжающими враждовать религиозно-этническими группами. К концу 2011 года военные советники тоже вернутся из Ирака в Америку. Не только президент Обама и его администрация, но и подавляющее большинство американского народа выступает теперь за скорейший вывод американских войск. За почти 7 лет войны американцы устали от военных сводок из Ирака. По сообщению американской печати, даже высшие офицеры вооруженных сил предлагают объявить, что Америка одержала победу, выполнила свою миссию, и все солдаты могут вернуться домой уже к следующему лету. Но, как замечают некоторые политологи, нельзя говорить о победе, пока не достигнуто соглашение о распределении доходов от продажи нефти между шиитами и курдами, у которых нефть есть, и суннитами, у которых нефти нет. Если эту проблему не решить, то она всегда будет источником вооруженных конфликтов. Позиция премьер-министра страны Нури аль-Малики сложная. С одной стороны, он видит, что без американцев положение может сильно ухудшиться, но с другой, он не в силах открыто просить американцев повременить с уходом, тем более, что в январе в Ираке пройдут общенациональные выборы. И в Соединенных Штатах в будущем году парламентские выборы, поэтому мало кто из американских законодателей осмелится выступить за замедление вывода войск. В правительстве президента Обамы иракскую войну называют не иначе, как «войной Буша», но американские политические обозреватели, обеспокоенные ухудшением ситуации в Ираке, предлагают задержать вывод войск. Они говорят, что после 30 июня, то есть после отвода американских солдат из городов, в результате терактов погибло около 600 иракцев. Присутствие Аль-Каиды в Ираке вновь стало заметным. Если говорить о национальных интересах Соединенных Штатов, то вывод войск отвечает этим интересам, но оставить после себя хаос в Ираке далеко не на пользу Америке и ее союзникам на Ближнем Востоке. Этот хаос никак нельзя будет назвать победой. С предложением повременить с выводом американских войск категорически не согласен директор внешнеполитических исследований Вашингтонского института Катона Кристофер Пребл.
Я не считаю, что мы уходим слишком рано. Наоборот, слишком поздно. Я, например, начал говорить о выводе войск еще лет 5 назад. Мы должны уйти независимо от того, что происходит в Ираке. Мы должны перестать решать за иракское правительство внутренние дела их страны. Самый недавний пример — американо-иракские отношения осложнились из-за недовольства иракского правительства результатами и самим фактом переговоров, которые вело американское командование с Сирией о положении на Ирако-сирийской границы и о проникновении иностранных боевиков через сирийскую территорию в Ирак. На днях Аль-Малики сам проведет в Дамаске переговоры на эту же тему. Я считаю, что Америка, особенно американская армия, сделала все возможное для восстановления Ирака. Теперь и военные, и дипломатические, и политические усилия, и решения, и компромиссы, и переговоры с соседями — все это дело самих иракцев, а не Соединенных Штатов. А что вы думаете о десятках тысяч военных советников, которые останутся еще на год? Я думаю, что до сих пор не совсем ясно, какую точно роль они будут играть в Ираке и нужны ли они там вообще. Изначально задача Америки состояла в том, чтобы помочь Ираку создать правительство, обладающее реальной властью, реальным авторитетом и способное управлять страной, обеспечивать ее оборону, защищать ее суверенитет. И одновременно, чтобы в Ираке не был создан агрессивный режим, представляющий опасность для соседних стран, как это было при режиме Саддама Хусейна. Но чем дольше мы будем находиться в Ираке, тем слабее будет его правительство. Еще один аргумент против поспешного вывода американских войск. Правительство Ирака находится под сильным влиянием Ирана, и после нашего ухода Ирак станет марионеткой Тегерана. Я думаю, это преувеличение. В то же время, действительно, влияние Ирана на нынешнее иракское правительство довольно велико. Но это не должно удивлять. В правительстве Ирака много политиков, которые жили в изгнании в Иране, которые принадлежат к той же ветви ислама, что большинство иранцев, к шиитам. Поэтому нынешнее правительство Ирака не симпатизирует иранским муджахедам, живущим в лагере беженцев Ашраф на иракской территории. Иранские муджахеды мечтают о свержении правительства Ирана. И понятно, что иракское правительство, не желающее ссориться с Ираном, не симпатизирует муджахедам. Это был Кристофер Пребл из Вашингтонского института Катона. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И материал нашего корреспондента в Нью-Йорке Яна Рунова завершил очередной час информационной программы «Время свободы». Буквально через минуту после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы «Российские и международные темы», наши постоянные рубрики. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Читал ли Владислав Сурков свой собственный роман? Версия издателя Андрея Колесникова.
Комментарии экспертов.
Российский автопром на грани нервного срыва.
В блогах свободы.
Блогер Игорь Померанцев отвечает читателям и слушателям.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».